è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», новостной подкаст «Медузы». Мое имя Владислав Горин. Мы подводим итоги прошедших выходные парламентских выборов в Молдове, важных для самой страны, и в которые в эти выборы были вовлечены Европа и Россия. Обе стороны прилагали усилия для победы идеологически близких себе сил. Для Кремля это еще и кампания без Дмитрия Козака под начальством замглавы администрации Сергея Кириенко. Он получил себе этот функционал ближнее зарубежье, да, я думаю, так бы это в Кремле описали. В Кишиневе несколько лет живет и следит за местной политикой политолог Галия Ибрагимова, с которой мы сейчас прошедшее голосование и обсудим. Привет!
Привет, Влад!
Твои поклонники знают, что мы уже говорили на эту тему на другой площадке, на YouTube-канале «Карнеги Политика». Накануне голосования это было. Обсуждали, что для Молдовы и лично президента Майи Санду выборы очень важны. Это парламентская республика Молдова, и поэтому нужно иметь в парламенте свою партию, контролировать парламент. Обсуждали, что у близкой президенту партии «Действие и солидарность» проблемы из-за того, что жизнь в Молдове не очень простая. Зимой 2025 года начался энергетический кризис, связанные с поставками в страну газа из России. Вспоминали, что сама президент не так давно победила голосами тех молдаван, которые вообще-то в стране не живут, кто голосовал за границей, что дома у нее не было победы. Говорили, что в стране есть союз, блок, правильно говорить, блок, патриотический блок, который обещал многовекторность на этих выборах, улучшение отношений с Россией, экономические выгоды от этого. Но была и третья сила, альтернатива, и не она одна, есть партии поменьше, что влияло на эту гонку. Говорили про роль Илона Шора, богатого человека, магната, который сейчас в Москве находится и который тоже инвестировал в эту кампанию. В общем, сложные с высокой ставкой выборы, и выборы эти прошли. Какой процент у правящей партии?
Правящая партия «Действие и солидарность», ПАС, она получила большинство, и это, по сути, главный итог этой кампании. Потому что, действительно, кампания была очень напряженной, и главный вопрос стоял не о том, пройдет ли партия в парламент вообще, а получит ли она парламентское большинство, как это было в 2021 году, когда у «Действия и солидарность» был первый мандат. Конечно, за 4 года Молдова столкнулась с чередой кризисов, и были опасения, что это напрямую повлияет на рейтинг популярности правящей партии, и она может не получить парламентское большинство. Тогда ей пришлось бы вступать в коалиции с другими партиями, ненадежными партнерами, и согласовывать с ними и состав правительства в том числе. А в Молдове, когда все достаточно зыбко, хрупко и нестабильно, с одной стороны война в Украине, с другой стороны Восточная Европа, куда также залетают российские дроны, и понятно, что Молдова держится на своем статусе нейтралитета, и вся эта совокупность факторов, конечно, делали чувствительным вопрос, наберет ли партия «Действия и солидарность» парламентское большинство. Соответственно, мы видим, что несмотря на то, что сейчас партия набрала чуть меньше, чем в 2021 году, тогда у нее было 61%, сейчас она преодолела порог в 50%. Но мне кажется, для Молдовы это неплохой результат. Даже, мне кажется, не любая устойчивая демократическая страна, развитая, может похвастаться тем, что правящая партия и спустя лет получит такое большое количество голосов избирателей, то есть то самое доверие. Несмотря на то, что партию во многом критиковали, все-таки большинство получено, и это главный результат, и во многом это результат, который, наверное, стабилизирует и политическую ситуацию внутри страны. Хотя, конечно, сейчас вот уже в центре Кишинева, пока, Влад, мы с тобой беседуем, проходят протесты, и как раз мы с тобой обсуждали, к чему это может привести, но я посмотрела эфиры, что происходит на главной площади Кишинева, людей там вышло не очень много, ну, в общем, они там требуют соблюдения их прав, дешевого газа и так далее, но сказать, что это протест, который представляет какую-то серьезную угрозу, я бы, наверное, не сказала. Но мне кажется, и глава того самого патриотического блока, о котором ты упомянул, Игорь Дадон, он, мне кажется, и сам, в принципе, рассчитывал на такой результат. И мне, честно говоря, сложно представить, а что бы делал он, допустим, если бы победа была у него действительно, ну, если предположить.
Давай про это чуть позже поговорим, потому что это очень интересная мысль насчет того, что не факт, что он хотел победы. Снаружи это выглядело противостоянием России и Запада, инвестиции с обеих сторон, усилия прилагаются с обеих сторон, судьбоносный выбор, Европа или не Европа. Но все намного сложнее. Давай про кампанию договорим. Ты сказала про цифры, я тоже на них вот прямо сейчас смотрю и тоже сравниваю с предыдущими парламентскими выборами 2021 года. Нужен некоторый долг формальности, мне кажется, отдать, тем более, что цифры, правда, любопытные и говорящие. Явка сейчас больше половины, 52%. Это хорошая явка для конкурентных выборов. Участники и избиратели явно в тонусе. Год назад было на несколько процентов процентных пунктов меньше, 48,4. Называем мы условно партией власти, партию, симпатизирующую Санду. У нее около половины поданных голосов сейчас, и это гарантирует ей 55 мест в 101-местном парламенте. То есть, в общем, есть парламентское большинство, цель достигнута. 4 года назад было 63 места. Есть очевидное снижение, но у ближайшего конкурента, у него сейчас половина результата лидера, где-то четверть голосов, 26%. В прошлый раз у них было побольше, 27%. Ну, мы их уравниваем, да, патриотический блок и коммунистов. У них тоже убавилось, на самом деле, место в парламенте. Очевидно, происходит дробление, некоторая эрозия двух основных сил за счет игроков третьих, меньшего масштаба. Сейчас мы смотрим главным образом на альтернативу. Вот третье место подросло. Это тоже, мне кажется, сигнал. Люди устали от противостояния. Они буквально хотят альтернативу по названию этой политической силы. Можно зафиксировать, что людей 4 года назад голосовало за две основных силы меньше, чем сейчас. Сейчас мобилизация сейчас выше. У партии власти, президентских соратников, еще раз зафиксируем, большинство. В общем-то, я бы на их месте радовался. И говоря о кампании, мы с тобой накануне это проговаривали. Давай проговорим еще раз. Главный сюжет был в том, что нужно было не сторонников твоего основного противника переубедить. Нужно было подавить третью силу, да, вот этих колеблющихся, которые думали об альтернативе, им объяснить, что это черно-белая ситуация, Европа или не Европа. Мы или не мы. Можешь про этот сюжет рассказать?
Действительно, эта кампания, если говорить о ней в целом, многие ее называют самой эмоционально заряженной. Это связано с тем, что все партии, участвующие в этой гонке, выстраивали свои предвыборные программы не на том, какой будет Молдова, а на том, что будет, если враги, противники, оппоненты придут к власти. И мне кажется, партия ПАС здесь ничем не уступала патриотическому блоку. Например, если вы возьмете листовку правящей партии, то можно было увидеть, как там нагнеталась такая эмоциональная картина, что если мы не пройдем в парламент, то Молдову захватит Кремль и, соответственно, будут самые катастрофические сценарии для этой страны. И изображались все фотографии оппонентов. Патриотический блок тоже выстраивал, называл правящей партию авторитарным режимом, называл ее коричневой чумой, записывал всевозможные провокационные видеоролики. Например, лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, это бывший башкан Гагаузии, она запомнилась тем, что когда только начиналась предвыборная кампания, записала рэп-видео такое, которое распространялся в ТикТок, и где она всячески пыталась очернить правящую партию. И что было удивительно, как мне показалось, правящая партия «Действие и солидарность» именно была сконцентрирована на том, чтобы очернить или создать образ агентов Кремля не столько у патриотического блока, но с ними все вроде как и так понятно. Они не скрывали своих связей с Москвой. Ирина Влах, Игорь Дадон и лидер коммунистов, тоже бывший президент Владимир Воронин, они ездили на Питерский экономический форум, встречались всячески с российскими министрами. Те под камеры рассказывали о дешевом российском газе, и вроде как с ними все понятно. А вот вокруг альтернативы — это та самая центристская сила, которая могла оттянуть голоса у правящей партии «Действие и солидарность». Вот на ней сосредоточилась правящая партия, чтобы все-таки они не отобрали этих голосов. И вот эта кампания очернения, приписывание каких-то фактов, что альтернатива непосредственно связаны с Кремлем, она, мне кажется, прям превалировала. Почему так все развивалось? Во-первых, в этот центристский блок вошли тоже 4 мелкие партии. Это партия достаточно популярного мэра Кишинева Ионы Чебана. Это бывший кандидат в президенты Александр Стайноглу, он выходец из Гагаузии, также экс-генеральный прокурор, который, как он сам заявляет, что внутри страны на президентских выборах он победил, и Санду оказалась лидером только за счет диаспоры. Также это Ион Кику, это премьер-министр времен Игоря Дадона. И Марк Ткачук, который также возглавлял администрацию президента в 2000-е годы, когда президентом был коммунист Воронин. И у всех этих людей в биографии были какие-то моменты, когда они состояли в партии социалистов, как, например, Ион Чебан, мэр Кишинева. Он тоже еще до полномасштабного вторжения действительно высказывался за то, что Молдове нужно дружить и с Востоком, и с Западом. И ему постоянно ставят в упрек то, что буквально незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину Ион Чебан был в Москве. Ну и как это представляет правящая партия, вел переговоры со своими непосредственными кураторами. Александр Стайноглу ему тоже приписывают, и давайте вспомним кампанию прошлого года, когда он шел тогда от партии Дадона, и из этого сделали вывод, ну понятно же, если он взаимодействовал с Дадоном, то он агент Кремля, и вообще он плохо говорит на румынском государственном языке, он в основном русскоязычный. Ну и, в общем, тоже создавали образ того, что он, как бывший генеральный прокурор, не смог посадить олигархов, которые украли из бюджета страны достаточно денежных средств. И он, Кику, премьер-министр, он изначально работал в правительстве Дадона, поэтому делаем вывод, что он российский агент. Марк Ткачук, хотя Марк Ткачук работал в правительстве коммуниста Воронина, и именно в тот период Молдова взяла курс на евроинтеграцию, имеется в виду на сотрудничество с Европой, а не с Россией. И именно Марк Ткачук, как это говорят, был проводником, одним из идеологов, его даже называют, вот этого курса на сближение с Европой. Тем не менее, ему не могут простить, что он работал в администрации коммуниста Владимира Воронина, и, конечно, также приписывают, что он агент Кремля. И вот эта четверка в глазах правящей партии «Действие и солидарность», соответственно, была российскими агентами влияния. Я слушала некоторых молдавских журналистов, которые также выходили в эфиры многих популярных русскоязычных каналов и заявляли там, что у нас есть доказательства, что патриотический блок и альтернатива все питаются из одного источника, получают деньги из Кремля. Если по поводу партии Дадона нет никаких сомнений, и мы про это видели, то вот с альтернативой, честно говоря, я журналист и исследователь, я такого не видела. Ну и понятно, почему правящая партия строила такую кампанию, потому что нужно было вывести из игры все-таки альтернативу, чтобы она не оттянула голоса. Ну, в чем-то эта ставка сработала, но тем не менее, действительно, в парламенте появляется новая сила. Альтернатива набрала свои, по-моему, 8%. Политический блок должен набрать 7%. Они преодолели этот барьер. Но я читала уже с утра высказывания некоторых местных политологов и журналистов. Они все-таки сделали вывод, что такая ставка и оппозиции, и правящей партии на поляризации общественного мнения, то есть или с Западом, или с Россией, или наоборот с Россией, или с Западом, она сыграла. Многие на самом деле рассчитывали, что, как ты, Влад, сказал, многие все-таки устали от вот этого постоянного скандала и геополитического перетягивания и рассчитывали, что все-таки альтернатива наберет больше, чем она набрала. Но мне кажется, это достаточно весомый результат для людей, которых обвиняли во всех бедах и связях с Кремлем, то, что они все-таки прошли в парламент и получат, по-моему, 8 мандатов, это уже хорошо, значит, появляются свежие силы.
Отлично, спасибо за объяснение. Я, как и ты, полагаю, всю предыдущую неделю читал разнообразные тексты в прессе и публикации в финктанках англоязычных, русскоязычных про то, что в Молдове происходит противостояние Европы и России, Брюсселя и Кремля. Давай зафиксируем, что Молдова не вторая Грузия, пока нет. Илон Шор не приехал в Кишинев, как Бедина Иванишвили не строит там в своем поместье зоопарк. Да, кажется, такие у наших тбилисских друзей есть мысли, такие у них реалии. Но что было бы, если бы победил Дадон? Ты начала про это говорить, я тебя осек, я тебя прервал. Почему тебе кажется, что он не очень-то хотел победить?
Действительно, одним из таких важных моментов этой кампании было запугивание сторонников евроинтеграции, что если придут пророссийские силы, то Молдове конец, и придется свернуть с дорожки евроинтеграции. Соответственно, будет взят курс на Москву, и Молдова превратится еще одной точкой, откуда Россия будет влиять на Европу или дестабилизировать ситуацию в Украине. Но объективно, анализируя события, мне кажется, что эти страхи несколько преувеличены. Конечно, в рамках предвыборных технологий, всей кампании по очернению оппонентов, это все неплохо ложилось. И в этом плане и сама Украина неплохо поддерживала Молдову, действительно сгущала краски и говорила о том, что если опять придут пророссийские силы, то это непосредственно угроза. Даже Владимир Зеленский, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, уделил Молдове значительную часть своей речи и призвал европейцев поддержать проевропейские силы. Но давайте посмотрим от обратного. Что бы мог сделать Игорь Дадон в нынешней геополитической ситуации, которая сложилась в регионе? У многих есть такое представление, во многом неверное, что при Дадоне жилось хорошо. И вот пророссийские сторонники часто выдвигают этот тезис, что газ был дешевый, деревья были зеленее, небо было голубее. Но опять, ситуация, когда Дадон был президентом, она кардинально отличается от той, какая складывается вот в этом регионе сегодня. В 2016 году Россия была в состоянии действительно всячески поддерживать не только Приднестровье, а и всю Молдову. И такой пророссийский лидер, как Дадон, был действительно выгоден. И вообще удерживать Молдову в зоне своего влияния Москве было крайне выгодно. Сегодня я не могу сказать, что Москва отказалась от этих планов. Но изменился сам контекст. Во-первых, почти 4 года идет война в Украине. И не похоже, что в ближайшее время она закончится. Россия уже просто не в состоянии, на мой взгляд, оказывать всей Молдове такую экономическую помощь, как об этом заявлял Дадон. И даже сам Дадон в своей предвыборной программе никогда не говорил о том, что он свернет с курса на евроинтеграцию и начнет ориентироваться на евразийское экономическое сообщество. То есть это не та ситуация 2014 года, когда Янукович вдруг развернулся от Европы на ЕАЭС. Здесь ситуация иная. Даже Дадон, он заявлял, что переименует свою партию социалистов в партию суверенистов. Это было даже забавно, потому что социалисты — это все-таки левое течение в политической мысли, а суверенисты — это все-таки правые силы такие. Но его это не смущало, а это говорит о том, что он пытался модернизироваться под эти тренды. Он там рассказывал, что неплохо бы усилить сотрудничество и с Дональдом Трампом, и вообще вот этот вот ультраправый такой тренд в Европе всячески поддерживался Дадоном. И в частности, он говорил, что мы идем в Европу, но мы будем дружить и с Россией, и тут интересный момент – газ. Вообще, патриотический блок, Игорь Дадон, они обещали газ в районе 6-7 леев. Это сколько-то центов, прям очень дешево. На самом деле, каким образом? На мой взгляд, если бы пришел Игорь Дадон к власти, ну, допустим, представим такой сценарий, что у него внезапно оказалось бы это большинство. И что дальше? Молдова бы просто превратилась в Приднестровье. Что я имею в виду? Давайте вспомним январь и энергетический кризис, который случился в начале 2025 года, когда Украина прекратила транзит российского газа по своей территории. И за счет этого транзита все предыдущие годы Приднестровье-то и получало этот газ. И, по сути, с 1 января жители Приднестровья остались без этого газа. И Россия, в принципе, если для нее так было дорого Приднестровье, могла очень быстро организовать альтернативные поставки через трансбалканский транзит трубопровод и спокойно восстановить подачу газа. Но на это ушло порядка полутора месяцев. И все это время драгоценные и любимые жители Приднестровья, как их представляет Москва и Кремль, они просто мерзли. Но, похоже, Москве не было на это никакого дела. И причем, действительно, поставки газа через трансбалканский трубопровод, который так или иначе восстановились, это все-таки не такая дешевая штука, как поставки газа в предыдущие 30 лет через территорию Украины. А теперь представьте, Москва бы вдруг взяла и поставляла бы этот газ не только для одного Приднестровья, а для всей Молдовы по копеечной стоимости. Вы уверены, что Путин и Кремль готовы за бесценок отдавать газ Молдове, причем всей Молдове, где большинство населения все-таки, ну или окей, значимая часть все-таки давно связана с Европой, давно ездит в Европу. Ну, честно говоря, у меня вызывает это большие сомнения. Просто экономически кажется, это было бы нерентабельно. Я сейчас наблюдаю и слушаю подкасты, в частности, и твои, Влад, когда Россия всячески стремится предложить свой газ, предлагает проекты «Сила Сибири-2», пытается продать свой газ Узбекистану и Казахстану, создать какие-то альянсы и поддержать эти страны. А тут вдруг с широкого барского плеча ради Игоря Дадона она бы поставляла газ. Честно говоря, сомнительно. Но даже если так, а смысл какой? С одной стороны, Украина, где идет война, и до Молдовы очень далеко еще, хотя они и обещают захватить Одесскую область, но вроде как они никак не могут даже полностью оккупировать восток Украины, не говоря уже об Одесской области. Это что касается газа. А дальше? Вот все пугают, что тогда бы вдруг вооруженные силы Российской Федерации использовали бы не только Приднестровье, но и всю Молдову как плацдарм для нападения на Украину или для нападения на европейские страны. А почему? Сейчас, по сути, главная пугалка внутри Молдовы – это то, что внутри Приднестровья остается вот этот военный контингент. Там всего порядка 1500 военных. И из них людей, которые непосредственно имеют какую-то связь с Россией, то есть они выходцы из России, их порядка всего 100 человек. А остальные 1400 – это местные жители Приднестровья, которые просто пошли в эти вооруженные силы, только потому, что там неплохо платят. Да, действительно, они продолжают представлять угрозу безопасности, но просто своим присутствием. Никто пока не знает их какой-то там потенциал, на что они способны. Причем важно сказать, что ротация вооруженных сил вот этого объединенного военного контингента, который расположен в Приднестровье, не осуществляется уже с 2014 года. Единственное, что было при Игоре Дадоне, когда он был президентом, эта ротация происходила по воздуху. То есть при помощи Кишиневского аэропорта какие-то военные сменяли других военных, но, соответственно, этого нельзя было провести в таком количестве, когда эта ротация свободно проходила по территории Украины. И здесь важный момент. Само Приднестровье существовало за счет того, что Украина долгое время закрывала глаза и спокойно проходила эта вся ротация. А каким образом эти вооруженные силы России вдруг прибудут в Молдову, ну, не знаю, может быть, на самолетах им каким-то образом, но мне кажется, сделать это будет очень сложно, учитывая вообще сложность этой ситуации. И мне кажется, что это все-таки такое нагнетание страхов, и вряд ли бы Дадон вообще пошел на это. А потом, не нужно забывать, что у него и так были достаточно непростые отношения с Украиной в бытность своего первого президентства, а сейчас иметь у своих границ вооруженное до зубов государство, Украина сегодня самая военизированная страна, где развиваются различные военные производства, где идут поставки вооружений из стран Европы. И, как говорит сам Зеленский и вообще многие мои украинские собеседники, главная гарантия — это сделать Украину таким вот Израилем в нашем регионе, вооруженным до зубов. И, честно говоря, мне кажется, что даже Игорю Дадону было бы страшно находиться в таком вот окружении и каким-то образом еще пугать Украину. И, учитывая, что даже вот этот вот приднестровский кейс создает сегодня для Украины большую зону нестабильности, мы знаем, что после полномасштабного вторжения Украина разместила вдоль границы с Приднестровьем два каких-то батальона. Я сейчас не сильна в военных терминах, но там находятся украинские военные. И вообще, честно говоря, это оттягивает определенный ресурс сил. И даже многие СМИ писали, что для Украины, это еще было в 2022 году, было бы гораздо проще просто зачистить Приднестровский регион и решить эту проблему. И именно приднестровские власти, понимая эту угрозу со стороны Украины, они все эти годы придерживаются достаточно миролюбивой позиции. А теперь представьте, для Украины с Игорем Дадоном, с пророссийскими силами, не только Приднестровье становится угрозой, а фактически вся Молдова. Вы думаете, Украина будет молча за всем этим наблюдать? А с другой стороны, по сути, страна граничит с Румынией, членом не только Евросоюза, но и НАТО. И, как мы знаем, это один из ближайших союзников Соединенных Штатов. И более того, в Румынии находятся американские военные базы. И куда бы здесь затесался Игорь Дадон с какими-то угрозами русского мира, опять, я не хочу сейчас недооценивать российскую угрозу. Она, конечно, существует. Но мне кажется, что просто бы сам Игорь Дадон был бы не рад этой своей победе, если бы вдруг так получилось, что действительно ему пришлось бы формировать это правительство. И как по мне, то кажется, что сейчас Игорю Дадону важнее было показать Москве, что он остается в Молдове главной оппозиционной силой. Не нужно забывать о том, что, по сути, последние годы шло противостояние за российский ресурс, финансовый прежде всего, как раз между структурами Илона Шора и структурами Игоря Дадона. Москва, нужно сказать, разочаровалась несколько в Игоре Дадоне в 2020 году, когда победила впервые Майя Санду. И вот тогда, в 2022 году, беглый олигарх заявил о себе, это другая история, мы ее обсуждали. Но сам факт, Дадон очень сильно потерял, как это опять рассказывают различные расследовательские проекты, в плане финансов. Москва стала давать меньше денег, стала искать какие-то другие силы. А теперь Дадон таким образом показал, что ну вот, у него еще есть группа поддержки, поэтому алло, там в Кремле, пожалуйста, может быть, вам лучше на мне сосредоточить все свои финансовые ресурсы и уже отказаться от этого Илона Шора. И здесь про него интересно, про сетку Шора, хоть им пугали и были расследования, и BBC делала, и молдавские расследовательские проекты. Но опять, фактор Илона Шора, он не был представлен вот в таком масштабе, как это было в 2024 году. И вы знаете, еще такой момент, когда запугивают и вот этой российской угрозой, и сеткой Илона Шора. У меня такое чувство, что в этом есть какая-то доля недооценивания функциональности действующей власти. Все-таки Майя Санду, уважаемый президент, который часто приезжают в гости ведущие, просто лидеры всех европейских стран. Слава богу, за все эти годы действующей власти удалось удержать стабильность и безопасность. Экономика так или иначе, но развивается. Удалось даже справиться с кризисом беженцев, с энергетическим кризисом. Молдова не осталась без света и без газа. И когда мы говорим, что российская угроза и все, Молдове конец, ну, мне кажется, что это просто не уважать действующую власть. Скажу так пафосно, но все-таки я с доверием отношусь и к Майе Санду, и к правящей партии. И мне кажется, что все произошло просто естественно. Большинство молдаван все-таки настроены на Евросоюз, и случилось, слава богу, так, как случилось. Правящая партия, у нее большинство.
Уважать, не уважать, но недооценивать, да, тут еще есть такое. В рамках вот этого курса, который мы с тобой взяли, усложнение плоской картинки черно-белой, давай поговорим про Европу и, в кавычках, надо, наверное, это написать или курсивом, про победу европейских сил, про европейскую перспективу. У Европы, по моему скромному мнению, сейчас стимула помогать дальше Молдове вообще нет. В Молдову было сделано довольно много инвестиций со стороны Брюсселя и в смысле формальных вещей, и в смысле политической поддержки, и в смысле продвижения по треку евроинтеграции документальном, да, и теперь никакого стимула продолжать нет. Ну, во-первых, аванс надо как-то, выданный авансом порядочным, Молдове вернуть, а во-вторых, ну зачем? Но Европа и масса других дел. Европа довольно сложно все внутри себя согласовывает. В конце концов, если очень хочется расширять Евросоюз, есть куда. На Балканах масса стран в куда лучшей кондиции. Простите за это циничное формулирование. Я понимаю, у кого-то идеалы Европы, но политики и бюрократы мыслят немножечко по-другому. Зачем этим заниматься? И президент Майя Санду с ее сторонниками остается, в общем, в таком не очень простом положении. Европейский курс европейским курсом, но многое уже дано, добавлять не будут, цены на газ и поглядим на ближайшую зиму так себе, экономика не очень, война тут тоже фактор, не выглядит это все сияющим как-то.
Да, Влад, единственное отличие только Молдовы от стран Балкан в том состоит, что все-таки Молдова оказалась прямо на границе с Украиной. И как это оценивают многие эксперты, это, скажем, такой геополитический шанс. Европа осознает, что пока идет война в Украине, очень важно не дать Молдове скатиться в зону российского влияния. И здесь вот в продолжении предыдущего ответа, хоть и говорят, что Европа бы отвернулась от Молдовы, если бы пришел Игорь Дадон, я с этим тоже не совсем согласна. Игорь Дадон даже не отказывался от курса на евроинтеграцию. И нужно сказать, что вообще Евросоюз поддерживал Молдову не только с приходом Майи Санду. Это сближение началось еще, как я уже описывала выше, еще при коммунистах в 2000-х годах. И это парадокс Молдовы, что проводником идеи сближения с Европой здесь стала партия коммунистов Владимира Воронина еще в начале 2000-х годов. Именно тогда вот, когда и экономика стала ориентироваться больше на Европу и какие-то культурные связи, ну и с 2014 года, когда Молдова все-таки подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, жители Молдовы, они свободно перемещаются по Европе, работают там. И Европа, она осознает, что важно удержать Молдову в зоне своего влияния. Просто учитывая, что сейчас идет война в Украине, и по итогам урегулирования, дай бог, войны в Украине, все-таки приднестровский вопрос и вообще молдавский вопрос, он должен быть решен как бы вот в пакете всего этого урегулирования. Если мы говорим об Украине, о членстве Украины в Евросоюзе, то не поддержать в этом плане Молдову будет как-то странно. И вообще нужно сказать, что Молдова так сильно ускорилась на своем пути в Евросоюз именно из-за того, что возникла сильная прямая военная угроза со стороны России. Да, Балканы тоже достаточно давно ждут этого членства в Евросоюзе. И я даже в прошлом году писала для местных СМИ расследование, исследование, почему там это проходит медленнее, почему Молдова даже во многом преуспела и продвинулась дальше, чем какие-то балканские страны, которые десятилетиями ждут. То есть единственное, конечно, что Европа сама заинтересована сохранить Молдову в зоне своего влияния. Но, честно говоря, вот дальше начинаются вопросы. Например, правящая партия «Действие и солидарность» в своей предвыборной программе писала так: гарантированное членство в Евросоюзе в 2028 году. Ну, до этого был 2030 год, но теперь вроде как очень ускоренно проходит скрининг законодательства, проходит реформирование других сфер, коррупцию вроде как пытаются преодолеть, судебная реформа проходит, и вроде все идет достаточно поступательно, и еврочиновники обещают членство даже не в 30-м году, а в 28-м году. Вот в июле был саммит Молдовы-Евросоюз, и чиновники снова это пообещали. Честно говоря, это все выглядит несколько частью предвыборной программы, потому что Европа, она вот в этом противостоянии с Россией, как я уже сказала выше, не с 2020 года, а еще с 2000-х годов. А сейчас это противостояние, конечно, усилилось в силу того, что в Украине война, и важно, чтобы Молдова не скатилась в эту серую зону. А дальше вопросы. насколько вообще успешно идут реформы внутри самой Молдовы. Действительно ли страна победила коррупцию, как это представляют, наверное, в отчетах и докладах? Наверное, жители Молдовы скажут вам несколько иную картину действительности. Самая такая ахиллесова пята правящей партии «Действия и солидарность» — это судебная система. Вот там все очень сложно. И тут такая палка о двух концах. С одной стороны, ее пытаются реформировать и обновить систему юстиции, но другая проблема — нехватка кадров. В Молдове большой отток населения, и где взять эти качественные кадры для того, чтобы сделать судебную систему чистой и транспарентной, непонятно. Получается, что в системе остаются многие люди еще с былых времен, которые даже работали во времена так называемого захваченного государства. Это бывший олигарх, беглый олигарх, которого вот как раз в преддверии выборов задержали и депортировали, отправили обратно в Молдову Влад Плохотнюк. Вот ему были подконтрольны все суды. И в этом-то была главная претензия Евросоюза, что суды, они подчинены не воле народа, а подчинены интересам одного олигарха. И вот сейчас проблема состоит в том, что а как очистить эти ряды, а как — непонятно. И это такая очень сложная проблема в плане реформирования. Но если послушать вот последние отчеты Евросоюза, что вроде как все идет ровно и гладко, и уже какими-то семимильными ускоренными шагами Молдова движется на этом пути. Если говорить о обещаниях Евросоюза, а такие действительно звучат, но звучат они, начиная с 23-го, по-моему, года, что якобы Евросоюз не хочет делать Молдову и ее членство в Евросоюзе заложником неурегулированного приднестровского конфликта. Как мы знаем, что для вступления в Евросоюз у страны не должно быть никаких территориальных проблем, а у Молдовы такая проблема есть. Приднестровский регион так или иначе не до конца интегрирован с Молдовой. Почему говорю не до конца? Потому что все-таки экономическое взаимодействие есть, энергетическое, потому что за счет того, что Молдова пропускает через свою газотранспортную систему российский газ, газ туда поступает все-таки. Многие жители Приднестровья ездят на работу в Молдову, не говоря уже о том, что у больше чем 90% приднестровцев есть молдавский паспорт. Тем не менее, в этом регионе продолжает существовать так называемая самопровозглашенная власть, самопровозглашенный президент, министры, у них там действуют свои законы, порядки и даже собственные олигархи, которые также вмешиваются. И Молдова пока не показала какого-то прогресса в решении этой проблемы. Сейчас еврочиновники заявляют, а мы не будем делать Молдову заложником этой проблемы и возьмем ее с таким авансом, что после того, как Молдова станет Евросоюзом, и Приднестровье подтянется. Но если речь идет о том, что Молдова станет членом Евросоюза в международно признанных границах, то есть с учетом Приднестровья, очень сложно предположить, несмотря на то, что декларируют европейские чиновники, что какие-то страны или даже жители других европейских стран вдруг захотят, чтобы границы Евросоюза расширились таким образом, чтобы внутри фактически Евросоюза находилась российская, по сути, военная база, российские военные силы, тем более там находится склад российских вооружений. То есть, с одной стороны, Урсула фон дер Ляйен и другие чиновники могут действительно в поддержку действующей власти говорить что угодно, а вот захотят ли жить так среднестатистические жители Евросоюза, сложно представить. Особенно, как мы видим сейчас, когда российские дроны залетают уже и в Польшу, и в Эстонию, и Россия делает какие-то провокации. Мне кажется, вот эта вот угроза российской военщины, она еще больше стала нагнетаться. А тут тебе предлагают страну, где находятся непосредственно российские военные. Ну, честно говоря, мне странно это представить. Другой аспект этой проблемы. Майя Санду обещала из прошлого года взяться за решение этой проблемы. И ведь многие говорят, что именно после того, как Россия вторглась в Украину, у Приднестровья появился просто исторический шанс на реинтеграцию. То есть у Приднестровья, в отличие от той самой Грузии и вообще у всей Молдовы, нет общих границ с Россией. И это во многом ее географическое такое спасение, что у нее тут нет возможности просто напрямую направить танки в Молдову, даже если вдруг у Владимира Путина в голове и есть такие идеи, да. И, соответственно, с 22 года, как я уже сказала выше, власти Приднестровья придерживаются миролюбивой политики. Они стали меньше говорить о том прекрасном русском мире, который их ждет, когда они объединятся с Москвой. Они, конечно, продолжают декларировать, что Москва с ними, и благодаря Москве идет этот газ, но они все-таки стали тише в своей антикишиневской риторике. Они всячески выступают за мирное решение украинского вопроса и не нагнетают еще больше эту ситуацию. И здесь нужно сказать, что практически весь экспорт Приднестровья, он идет в Молдову и дальше в Евросоюз. И причем это не влияние войны. Такая ситуация, когда весь экспорт Приднестровья был ориентирован на Европу, сложилась еще где-то с середины 2010-х годов. Да, с Россией также оставались связи, но они в бюджете страны играли незначительную роль. И, в общем, у жителей Приднестровья уже давно и несколько паспортов, и румынские, и болгарские, и так далее. Вот. И вообще власти Молдовы многие упрекают в том, что власть не может воспользоваться вот этим историческим моментом и начать этот процесс урегулирования. Хотя бы начать диалог с людьми. Здесь позиция Майя Санду состоит в том, что проблема решится сама собой, но первое условие для урегулирования этой проблемы — российские военные должны покинуть Приднестровье. Она про это постоянно говорит. И с одной стороны, если посмотреть, все действительно выглядит так. Но вот я непосредственно общалась со своими коллегами, и даже некоторые из них были советниками по реинтеграции, и они говорят, но вот сегодня ситуация на земле такова, что пока российский контингент находится в Приднестровье. Причем вопрос его боеспособности, как я говорила выше, оставляет много вопросов. Тем более там все местные приднестровцы. Непонятно, будут ли они воевать за иллюзорный российский мир, если вдруг произойдут, не дай бог, какие-то столкновения. Так почему бы хотя бы не выдвигать такие прям категоричные требования, что вот пусть сначала они выйдут, а потом мы начнем процесс урегулирования. А все-таки начать какое-то взаимодействие с народом. Вот я, например, наблюдая за энергетическим кризисом в Приднестровье в январе 2025 года, очень сильно ждала, что Майя Санду или премьер-министр Дорин Ричан хотя бы обратятся к жителям Приднестровья и выступят с какой-то просто поддерживающей речью. Конечно, потом они помогли во многом, они нашли способ, они даже попросили у Евросоюза кредит. И действительно, сегодня у Евросоюза есть план Б, если вдруг Россия прекратит поставки газа. Но нет вот этой вот коммуникации. Нет никакой коммуникации. Помогают экономически, там, миграция между регионами, да, трудовая происходит. Но какого-то вот взаимодействия нет. И вот как показали даже эти выборы, для приднестровцев было сокращено количество избирательных участков. И, честно говоря, все это говорит о том, что пока сам Кишинев не готов. И Кишинев действительно в упоении от этих вот обещаний Евросоюза верит, что может стать членом Евросоюза без решения приднестровской проблемы. Честно говоря, учитывая, как складывается ситуация вокруг Украины, с этими залетами дронов российских в страны Восточной и Центральной Европы, у меня много сомнений, еще больше их возникает. И потом дальше, я слушала экономистов, это, наверное, пожалуй, главное. По сути, членство в Евросоюзе, оно сейчас преподносится как какая-то волшебная пилюля, которую Молдове только стоит выпить, и тогда все проблемы экономически решатся сами собой. Но мы прекрасно знаем, что потом пойдут какие-то дополнительные проблемы. Мы помним с вами протесты польских фермеров, которые были недовольны поставками украинской пшеницы и так далее. И вообще, внутри Евросоюза там тоже нужно следовать каким-то стандартам. Это другой вопрос, но он очень важный. Да? И при этом еще я слышала мнение экономистов, что сегодня, например, Евросоюз выделяет достаточно много кредитов в Молдове, но другая проблема, что Молдова зачастую не может реализовать эти кредиты. Евросоюз давал бы больше, если бы у Молдовы было действительно больше каких-то предложений по тому, куда вкладывать эти деньги. Я могу понять и правящую партию, когда идет война, все очень зыбко, но совокупность всех этих факторов, честно говоря, наводит меня на мысль, что 28-й год или 30-й год — это все-таки не какая-то итоговая точка. И вот когда правящая партия говорит, мы гарантированно вступим. Вот слово «гарантия», оно меня коробит, если честно.
исчерпывающе и про то, что это были за выборы, что про них важно запомнить, что важно понять, и будем когда смотреть на следующие, может быть, будет такая возможность, снова поговорим, будем сравнивать. Важно про то, что на самом деле вот это противостояние России и Запада, превращение Молдовы во вторую Грузию для Кремля, ну, это очень упрощенная картина, а если честно, упрощенная и неверная. И про повестку действующей власти, про европейский курс, ты все прекрасно, очень подробно объяснил. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Влад, всегда рада.
Это была исследовательница Галия Ибрагимова. Вы слушали выходящий по будням новостной подкаст «Медузы». Лайки, подписка, комментарии на сторонних платформах, не на самой «Медузе», нам очень помогут, а на самой «Медузе» нет такой функции. Ваше финансовое участие в судьбе редакции — это еще более ценная вещь. Это даже не помогает, а обеспечивает саму возможность нам работать. Так что, если у вас есть возможность, а именно обеспечена ваша базовая безопасность, вы не в России, ну и при этом есть немного свободных средств, воспользуйтесь, пожалуйста, этими возможностями для поддержки редакции, для того, чтобы вы могли читать и слушать наше издание, и чтобы это могли делать многие люди в нашей стране. Всего доброго, до встречи.